и наш небольшой круглый стол. Итак, пожалуйста, приглашаются все высказаться по теме. Может быть, высказать свое суждение по этим вопросам или поставить какие-то свои, обозначить какие-то свои вопросы. Пожалуйста. Прошу вас.
Вот много говорили про то, что Россия не предлагает никаких альтернативных вариантов Украине, допустим, той же. Ну, если с Евросоюзом понятно, что при вступлении у граждан Украины появляется возможность наконец-таки свалить из своего условного Луганска в прекрасную Италию, где заработать наконец-то денег. А что может предложить Россия Украине? Ну, чисто теоретически, допустим, если бы даже мы придумали такой альтернативный проект.
Да, если я среагирую, тогда сразу
ответ. Да, пожалуйста, если есть свободное общение.
Просто, ну вот в том и беда, что когда есть два разных мнения по поводу Евразийского союза. С одной стороны, что это проект, который реален, да, что он предлагает что-то реальную перспективу, да, а с другой стороны, в самой Москве огромное количество людей, в том числе из элиты, да, политической, экономической, четко понимают, что чего бы то ни было конкретного предложить действительно нельзя. Потому что все, что эти страны хотели бы от России иметь, они уже имеют. То есть на самом деле вспомнить достаточно украинскую диаспору в России, достаточно вспомнить, какие объемы денег они здесь зарабатывают и переводят в Украину, достаточно вспомнить как бы все вот эти вот, скажем так, торговые, потому что ведь между Украиной и Россией, да, есть соглашение о зоне свободной торговли, да, в рамках СНГ. И, в общем-то, Украина тоже получает. То есть тут речь не идет не о том, что Украина может получить дополнительно, она уже вряд ли что-то получит дополнительно, а то, что она сохранит то, что есть. И плюс немножко снизит цены на газ. То есть, но действительно, вот с точки зрения того, что Евразийский союз сложно представить как альтернативу, я с вами согласен. То есть, и, естественно, здесь есть проблема политическая, не только экономического характера, да, или социального. Потому что все-таки, скажем так, для уже, наверное, минимум половины украинцев все-таки Россия ассоциируется, то есть идет конструирование, да, России как другого, как нашего прошлого, которое мы хотим преодолеть, и от которого нам нужно уйти. И понятно, что есть там мифический образ Запада, да, мы туда пойдем, там за нас решат свои собственные проблемы, да, наши, там у нас будет светлое европейское будущее. Понятно, что это немножко мифическое сознание, но тем не менее оно имеет основу определенную. Потому что действительно, что ждет Украину с Россией, да, и что ждет Украину в рамках Европейского Союза. То есть тут будет понятно хотя бы, что в рамках европейской интеграции будут победившие и проигравшие, они всегда есть. То есть, например, люди будут уволены с машиностроительных заводов, потому что они обанкротятся в рамках европейской экономики. Но они, например, найдут работу в сфере услуг, которая сразу начнет бумить, как только, скажем так, улучшится инвестиционный климат и пойдут внутренние инвестиции, да, внешние инвестиции. То есть тут процесс более сложный, но мне кажется, все-таки путь европейской интеграции для Украины, он создает хотя бы какие-то перспективы будущего. А с Россией, в том, что нельзя двум экономикам, находящимся на одном уровне развития, находиться в одном союзе, кто-то должен быть сильнее, должен быть локомотив. А когда две экономики находятся на одном уровне и конкурируют за внешние инвестиции, да, то сложно себе представить. И как украинцы эту дружбу себе представляют, что российские олигархи просто поглотят украинских олигархов. Почему Янукович двинулся в Евросоюз? Потому что российские олигархи четко сказали, что мы хотим металлургии Украины. То есть для Украины евроинтеграция была еще и механизмом защиты. То есть как бы тут очень много пластов, как мне кажется, которые действительно европейскую перспективу делают более, ну что ли, политически, экономически более интересный. А в евразийской интеграции просто идет речь о том, что Украина потеряет, но не о том, что она приобретет.
Я хотела поговорить вот на тему, которая у вас рефреном так звучала в лекции, что политика отдельно, экономика отдельно вот по всем этим, да? Что, собственно, противоречит известному утверждению, что политика это концентрированная экономика. И мне хотелось бы поговорить о том, что реальны ли те преференции, которые получает Россия, приходя в Брюссель и представляя группу государств? То есть она что-то получает от этого реально или нет? Или Или это исключительно вот идеологическая борьба за многополярный мир, на полицентричное вот это мироустройство, где Россия хочет видеть себя субъектом, не хочет просто лечь и, да, и перестать быть субъектом мировой политики, и именно только ради вот каких-то мифических, таких эфемерных, имиджевых, я бы сказала, да, то есть их позиция, она ведет вот эту вот противоречащую экономике политику, да? Вот как вот, ты получаешь две преференции, Россия, представляя группу товарищей в Брюсселе?
Но... Как бы,
эффективна эта позиция России?
Ну, во-первых, никто еще не пробовал это делать, то есть никто еще не пробовал говорить от лица многих. Я имею в виду, если мы берем Евросоюз, то он вел переговоры, ведет, например, переговоры с ВТО как коллективный актор. Mm-hmm. То есть Еврокомиссия ведет переговоры от лица всех участников. И когда, например, Россия пытается доказать Франции, что она должна брать российские продукты на свой рынок, Франция просто говорит: ребята, идите в Еврокомиссию, мы это уже не регулируем. То есть Европейский Союз смог, скажем так, утвердиться в экономической сфере как эксклюзивный представитель европейских стран. Вот. А Россия еще как бы такого статуса не имела. Вот. Если мы, скажем так, и на самом деле очень часто, как бы, как мне кажется, в 90-2000-е годы мы пытались имитировать европейские практики. То есть мы пытались построить какой-то свой Европейский Союз на постсоветском пространстве, даже брались термины, которыми мы описывали интеграцию, там техники. Другой вопрос, что, скажем так, у нас сейчас вот, например, Евразийский союз, как он строится. Формально там все три государства имеют равное количество голосов. Ну, это якобы явная калька, вот мы тоже как Европейский союз, мы не хуже. Вот, но дело, тут, понимаете, другой вопрос, что признают ли Россию актором внешние государства, и даже сам Казахстан и Белоруссия. Потому тут есть две проблемы, да. Во-первых, что четко есть позиция Евросоюза и США, что нам такое коллективное представительство от России не нужно. То есть мы это не принимаем, нам это не интересно, мы не понимаем. А во-вторых, есть позиция самих стран. Казахстан уже сказал: я хочу Турцию в Евразийском Союзе. То есть идет попытка размывания Евразийского Союза. Как считает Белоруссия и Казахстан, Россия оказывает непропорциональное давление на них и попытается сделать интеграцию политической, хотя они заинтересованы только в экономике. То есть ответ такой, что Россия еще не пробовала представить эти интересы, и мне кажется, что ей не дадут это сделать. Как внешние акторы, но прежде всего внутренние, потому что ни Казахстан, ни даже Лукашенко, который сейчас фактически спас свою экономику за счет кредитов от России. Вы посмотрите на ситуацию с арестом Баумгартнера, когда российский олигарх арестовывается белорусскими властями, в абсолютно не предупреждая Москву, а это четко был жест. Я крутой парень, и я оставаться им буду всегда. Вне зависимости от того, что я от вас экономически завишу. Меня это не интересует. Я знаю, что вы все равно ко мне придете с вашими интересами. Я к вам, ну, иногда буду ходить, да? Вот, поэтому мне кажется, что сейчас вот Россия, например, делая зону свободной торговли между таможенным союзом и Вьетнамом, то есть это опять создает какую-то интересную конструкцию, когда тут Вьетнам появляется. А когда появляются такие страны, как Турция и Вьетнам, вы понимаете, что торговые реалии всех этих стран настолько разные, что потом их просто не согласовать будет, если надо будет создать какой-то единый механизм. Поэтому, мне кажется, сейчас идет механизм размывания, внутреннее размывание Евразийского Союза. Сейчас вот 2014-2015 год будет решающим в этом плане. Вот. Но мне кажется, что здесь я не хочу выступать как каким-то там хаятелем интеграционных процессов с участием России, то есть как бы. Но дело в том, что все равно, когда вы интеграцию строите из, скажем так, вот этих вот, как вы это назвали, таких вот имиджевых побуждений, это как бы проблематично. Это во-первых. Во-вторых, есть такая проблема, что, как мне кажется, ну никогда бывшие колонии не согласятся на интеграционный проект с бывшими метрополиями. Это просто проблема идентичности. Молдова считает Россию, что это империя, которая до сих пор ее оккупирует через Приднестровье. даже в Узбекистане. Я вот слушаю вот узбекский дискурс, когда узбеки там рассуждают, ну там я имею в виду преподаватели, там ученые, да, когда они рассуждают о Советском Союзе, это вообще империя страшенная была для них. Резня там вообще у них вот просто вот внутренний национальный дискурс, это очень такой. И мне кажется, в этих условиях ну, невозможно это построить. Это России нужно превратиться в такую привлекательную Мекку, Швейцарию, чтобы к ней пришли. Но это надо превратиться. А друг, вот, и тут вопрос возникает, во что превращаемся мы? Превращаемся ли мы в Швейцарию или, мне кажется, все-таки в сторону Саудовской Аравии дальше мы как-то движемся. Ну, это как бы, это вот проблема цивилизационной привлекательности, да? Что с Москвой не ассоциируют развитие, с Москвой не ассоциируют, ну, мы сами вот, россияне, ассоциируем с Москвой.
Ну, получается,
что... Я прошу прощения, это краткая реплика была.
Просто относительно возможности метрополии и бывшей колонии. А как же британское содружество? У них же все получилось.
Ну это не интеграция.
Нет.
Это просто у них там спортивные чемпионаты вместе не проводят.
Кубки там. Нереально, но нереально.
Но там нет. Сугубо культурное, сугубо символическое.
Да. Есть и в Испанской империи такое же, иберийское сотрудничество там. Есть и у Франции такое же, там, она франкофония, там, попытка в Африке влиять. Ну, конечно, если, скажем так, все равно французы присутствуют там через войска, еще через что-то, но эксклюзивного влияния французов в Сенегале там или где-то, ну, никто не пустит просто уже.
Мне сдается, что мы даже этим не занимаемся.
Войсками, в смысле?
Нет, культурным влиянием.
А, ну, это большой вопрос.
Ну так получается, что вот эти все усилия Российской Федерации тогда по советскому пространству внешнеполитически, они все носят, получается, такой имиджевый, да, характер. То есть они не зачем, да? То есть они не имеют никакого смысла.
Но...
экономического, да, или там политического даже. Да? То есть никакого вообще ничего, зачем, да? То есть тогда получается бессмысленно просто.
Но экономически я, есть... честно, вот, как вы думаете?
Да нет, вот даже из того, что вы говорили, возникает наоборот такое впечатление, что Россия это действительно проводит экономическую экспансию, не желает сдавать свои позиции. Ну вот желание. Я говорю об интересах, вот желание там украинскую металлургию под себя подмять, желание, в принципе, насколько я понимаю.
Неэффективно, да?
Нет, вот получается, не получается, это другой вопрос. Вопрос-то был задан о желаниях, об интересах, на что направлен интерес. Вот, то есть...
Другой вопрос, что в России всегда есть спайка между политической как бы, верхушкой, да, между руководством и как бы, какой-то группой олигархов, которые действуют во внешнеэкономической деятельности. Что как бы, например, в Приднестровье да, является как бы, филиалом Алишера Усманова. Ну, это... Группа Metal Invest – это одна из крупных металлургических корпораций, которая владеет молдавским металлургическим заводом, там, цементным заводом и так далее. И она является фактически куратором, куратором этой... То есть на самом деле попытка извлечь экономическую выгоду и ренту, конечно, всегда есть. Другой вопрос, что мне все-таки кажется, что... И понятно, что структура российской экономики, которая во многом построена на госмонополиях, она требует поглощения вот таких вот активов. Она требует вот такой вот, ну, скажем так, не сетевой экспансии, а какой-то вот мы движемся.
Фронтом.
Да, фронтом. Russia is coming, да? Вот, то есть, конечно, какой-то экономический интерес здесь присутствует, но, с другой стороны, те активы, которые приобретаются, они являются в основном проблемными. То есть, как бы, вот, например, если мы говорим об активах в Приднестровье, заводы запустить очень трудно, наладить там... доставку того всего 5-10. То есть я не уверен, что, например, ну фактически, если мы говорим о функционировании компании «Молдова-Газ», 4 миллиарда долга висит. То есть экономически мы проигрываем в итоге. То есть, но попытка извлечь экономическую ренту всегда, конечно же, есть.
Ну, получается, эта политика диктуется какими-то олигархами, влияющими на политические круги России. Все, то есть, опять же, получается, выгоды частных лиц.
Я говорю, что это взаимный процесс. Когда у вас есть интересы госкорпораций, и когда у вас интересы есть Кремля, который хочет за счет экономических инструментов, ведь как вы можете контролировать страну? В России это называется «скупаю на корню». Да? Вот во многом в отношении Украины в 2010 году употребилось понятие «скупаем на корню». Просто приходим, конфеты, все, что они производят, все просто скупаем. И, конечно же, российские олигархи имели бы определенный плюс от этого. То есть потому что, почему? Потому что украинские металлурги гораздо слабее, чем российские. Они являются хорошим предметом для поглощения, но при этом они достаточно прибыльные. Вот, то есть их может защитить только украинское государство, и никто иной. Вот, то есть мне, но мне кажется, что это взаимный интерес. Это как экстаз на таможне, как в свое время говорил президент. Ну,
пропустил.
Неважно, неважно. То есть это определенный взаимный интерес, мне кажется. То есть, но другой вопрос, я не знаю, как бы баланса компаний. То есть, как бы, но я уверен, что, например, в Молдове мы не расширяем свое присутствие. То есть видно, что даже генеральный директор молдавского металлургического завода сказал, что в нынешних политических условиях на протяжении там, последних 5 лет мы ничего сюда не инвестировали, не инвестируем, инвестировать не будем.
Yeah.
Вот. То есть экономически использование этих активов очень проблемно. То есть это просто мы здесь и все. А что с этим вот тут вот?
Mm-hmm. Так, Максим. Вот.
Ну, вообще я попал в супер мероприятие. Большое спасибо организаторам. Тут только что закончился круглый стол. У нас в коммунистической партии обсуждали проблемы как раз национальной политики Российской Федерации на постсоветском пространстве.
Надо было объединить.
И вот мне пришлось, вот вы не поверите, пришлось объяснять там, ну, в большинстве своем коммунисты современные российские, это люди старшего поколения. И вот я сейчас очень сильно наблюдаю за Компартией Украины, Симоненковской. Вот, риторика, она поражает на самом деле, вот, настолько, скажем так, и политика КПРФ, но это мое личное мнение, да, ну, лично от партии, конечно же, генеральной КПРФ. Вот, КПУ, Компартия Азербайджана, Армении и так далее. Вот, получается, что та самая черта геополитической игры, которая на протяжении 20 лет происходит, то есть уход от экономических каких-то внешних там, признаков там, в геополитические игры, отражается в том числе и на анализе, который должны, в принципе, там, коммунисты проводить, да, с точки зрения марксистского анализа метода, как раз экономического, прежде всего, экономических процессов. Вот. А на самом деле политика Российской Федерации, ну я так скажу, там, империалистическая, да, старыми терминами, такими кондовыми, классическими терминами марксизма, она очень выпукла. Как раз с точки зрения, вот просто взять несколько корпораций, там РАО ЕС, Газпром, Росвооружение, Рособоронсервис, с точки зрения контрактов, поставки и борьбы за сферы влияния на постсоветском пространстве, очень хорошо, я считаю, показывают, насколько, скажем так, не то что недальновидно, насколько ситуативна политика, скажем так, отстаивания российских экономических интересов определенных финансовых промышленных групп, которые на 9 десятых определяют внешнеэкономическую, точнее, внешнеполитическую риторику, в том числе там Министерства иностранных дел, президента и так далее, что в принципе тут там, Карл Маркс, там, Ленин отдыхают на самом деле. То есть вот, достаточно почитать там независимое какое-нибудь военное обозрение или ту же там «Звезду», да, по госконтрактам, там, поставкам вооружений и так далее, что все становится понятно. А у нас есть интересы, которые, скажем так, с точки зрения таких заключений контрактов, помощи и так далее, не на взаимовыгодной основе происходит. Вот, то есть, скажем так, финансово-промышленные группы, которые заинтересованы в статусе КО, с одной стороны. С другой стороны, эта политика, вот вы совершенно, мне кажется, выразили ту мысль, которую я и хотел бы сказать, то, что эта политика, она в конечном итоге играет на руку, точнее не на руку этим российским империалистическим кругам, скажем так. Потому что, получается, за последние там, 10 или 12 лет, уже с начала 2000-х годов эти самые объемы этих самых контрактов, они сокращаются. Переход на натовские стандарты, например, вооружения, вот это на постсоветском пространстве достаточно ощутимый удар по Рособоронэкспорту в том числе. Вот. С другой стороны, очень интересно наблюдать за, скажем так, в принципе, теми самыми потугами, да, которые выражает то же самое там Рогозин, в свое время Модест Кулер и так далее. Получается, что вот российский империализм, он такой прогрессивный до определенных моментов. Была попытка 3 года назад, например, корпорация Лукойл закупать, точнее закупили сеть заправок США, а в конечном итоге этот проект провалился. То есть не выдержали просто конкуренции. Вот. А с другой стороны, например, на территории того же самого таможенного союза и свободной экономической зоны в Казахстане, наш бензин, который у нас на антипинском НПЗ производится, в Казахстане продается вот в Петропавловске, например, на 3 рубля дешевле.
А там в целом уровень цен ниже просто.
Парадокс. Ну, с одной стороны, почему у нас в Тюменской области...
Там водка в 3 раза дешевле, я читал вчера.
И коньяки, да, да. Вот это вот очень выпукло.
То есть я думаю, сейчас контрабанда просто...
Со страшной силой, да. Кстати, один из примеров, вот с точки зрения экономики Тюменской области, у нас весь лесной комплекс юга Тюменской области за прошлый год принес прибыль в бюджет 4 миллиона рублей. Хотя в Казахстан, исходя из того, что в 3 года назад снизили, точнее убрали таможенные пошлины, лес кругляк гонится вот только в путь. Вот. 4 миллиона рублей, например, вот здесь у нас приносится прибыль, а дерево экспортируется очень хорошо. Вот. Ну, в конечном итоге, вот, что можно сказать с точки зрения вот, современной внешнеэкономической политики России? Президент, когда там вчера, позавчера выступал с посланием. Привел пример, скажем так, срыва, точнее контракта по выкупу доли ТНК BP. Угу. Вот пример вот я привел, да, с Лукойлом, который попытался закупить, там, пытался свое какое-то влияние.
Что сделка через офшоры прошла.
Да, ТНК BP просто так вот взяли, и это транснациональная корпорация, гораздо более влиятельная на внешнеэкономическом рынке, просто взяли и кинули российских там, олигархов, условно говоря. И вот этот самый список Forbes, например, да, там первая сотня российских, скажем так, предпринимателей, да, мягко говоря, вот люди, которые в принципе вот, являются олицетворением как раз вот той самой внешней экономической экспансии российской, которая в ближайшей перспективе, в конечном итоге сойдет, ну, будет испытывать очень сильную конкуренцию со стороны более прогрессивных, не знаю, экономик, в том числе там Индии, Китая и так далее. Потому что ну, неэффективно используют с точки зрения вот, сохранения того же самого промышленного потенциала. Вот есть Свердловск, Екатеринбург, значит, вот, завод по самому крупному. Уралмашзавод, он здесь там, в советское время 100 тысяч человек работал, а сейчас там работает 5 тысяч. То есть если мы даже здесь, на территории Российской Федерации, не можем сохранить свой промышленный потенциал, точнее не сможем, не можем, а не хочет российский бизнес развивать его и сохранять, а хочет за счет, скажем так, дешевой рабочей силы, например, там, эксплуатации тех же самых гастарбайтеров и так далее, и экспансии, в том числе там, закупки вот этих самых потенциалов, просто-напросто там владеть как, пассивом, это не активы, это пассивы, скорее всего, потом просто продавать, то в конечном итоге там, через 20 лет, не знаю, о чем там президент будет докладывать в посланиях там, президента, что будет звучать.
Ну да, здесь просто единственное, если можно, я уточню, у вас вот эта коммунистическая логика, да, как я помню, Зюганов в свое время говорил, главное, как бы главный символ убожества нынешнего времени, что мы не можем построить ни одного завода. Но мне кажется, что неважно, какая политика проводится в Украине там, или России, просто советская экономика была изолирована. И это нормально, что машиностроительные заводы разваливаются. Это нормально, на самом деле. Потому что они не были изначально встроены в мировую систему разделения труда. Поэтому они не востребованы на рынке. И, скажем так, это первая проблема. Вторая проблема, они не жили в условиях рынка. Они жили в условиях госплана, где им привозили определенную долю продукции, из которой воровалась там половина, да? Вот, и увозили там с них на 10% меньше, тоже там приворовывая. Да? То есть, соответственно, несмотря на попытку Косыгина ввести хозрасчет, все это была фикция. Я здесь бы поспорил, что хорошо, у нас не получается машиностроение, но вы смотрите, например, как выросла компания оператора связи, МТС, Билайн, Мегафон. Куда бы я ни поехал, везде он есть. Везде они, у них на самом деле, они, у них огромные активы на постсоветском пространстве. Это Альфа-групп, МТС, это Билайн, это Альфа-групп. Да, МТС, уже не помню, ну там, то есть у них разные собственники, но в том числе вот еврейский олигархат, который вот вы как бы...
Насчет еврейского я не акцентировал.
Вот, ну как бы, ну то есть группа ТНК BP, да, которая владела там акционерами. Да-да-да. Вот, то есть посмотрите, например, на металлургов. То есть в условиях полного распада советской системы появляются ростки новой экономики, которая первоначально является экономикой меньшего передела, но постепенно она, скажем так, ну если вы, например, хороший металлург, да, сначала вы там катаете самую простую катанку, а потом вы выходите на легированные стали, там какие-то более сложные хромированные вещи, там начинаете что-то производить, да. То есть и понятно, что растет в основном сырьевой сектор, да, металлургия это тоже сырье фактически, да, где можно быстро накопить капитал, да, по большому счету. То есть мне кажется, что какая-то часть российского бизнеса, она растет, достаточно успешно растет. Вот. И еще раз повторяю, например, российским металлургам фактически нет конкуренции на постсоветском пространстве. Ну просто нет. Несмотря на то, что Украина это сталеварная, в общем, это сталеварня большая в рамках Европы в целом. То есть конкурентов нет. И, но завод построить, ведь машиностроение, любой, вот, любая продукция, это ведь чудо, которое не возникает за 10 лет, оно должно возникать за... И поэтому, неважно, сейчас вот говорят, например, если Молдова, Украина вступит в ЕС, там вообще ничего не будет. Самая проблема большая в том, что там уже ничего нет. И вот у нас, когда обычно показывают там движение, вот мне нравятся наши госканалы, сейчас Дмитрий Киселев назначен, да, руководствоваться. Вот, или, например, вот в «Эксперте» читал статью там, Главный значит, аргумент российский против интеграции стран типа Молдовы, Украины и Европейский Союз, да, движение туда. Показывают, значит, такую картинку, развалившийся домик, и типа, что домик полностью рухнет, если вы туда уйдете. То есть отсутствие аргументации, да. То есть как бы вы распадетесь, вы там окончательно сдохнете, но когда вы ездите, если ездить там по регионам, например, граничащим с Приднестровьем украинским, там Одесса, Херсон, там все вот эти Ялты, Крым, там же вообще никакой экономики, кроме туризма, нету, по большому счету. Ну там немного эти умирающие порты еще. То есть Одесский порт, Херсон вообще умер как порт. Да? То есть полная деиндустриализация. Это те процессы, которые идут сами по себе. Это глобальная экономика, которая уничтожает эти остатки госплана. И на их месте, если при умной политике, должны вырасти новые отрасли. Я вот сейчас в Эстонии нахожусь, да, я просто вижу, как выросла эстонский IT. Эстония себя позиционировала как IT-лидер в Европе. Skype, там они участвовали в создании Skype, там, да, то есть, и вообще, там даже в автобусах везде есть этот Wi-Fi, у них просто e-government у них развит, у них вообще все как бы. И они действительно, IT-сектор, они на нем выросли, по сравнению с Латвией и Литвой, они очень развиты, то есть, это даже внешне видно.
Не, ну, то ли ВВП какая IT-сектор?
Ну, я не знаю, как бы, но я знаю, что, по крайней мере, вот, то, что с чем эстонцы связывают свое будущее, это прежде всего IT-сектор. То есть он как бы растет и растет. Я не знаю, там, какой четкий процент. Я наблюдаю просто это по разговорам людей, по внешнему виду, по еще почему-то. Как бы страна растет. Хотя, казалось бы, тоже, ну что, Эстония, бедная республика, там, что там особого промышленного должно быть. А возникает новый сектор на месте разрушившейся советской экономики.
Ну, вот, у меня еще такой вопрос, может быть, немножко в другую плоскость, наверное, уже надо все завершать. Да. Вот мне интересно само это понятие государства де-факто, насколько сейчас оно вообще разрабатывается в теории международных отношений, в международных исследованиях?
Ну, очень активно в западной науке, в европейской, скажем.
А вот используется такое же понятие государства?
De-facto state.
А, de-facto state.
De-facto state. Mm-hmm. То есть долгое время шло споры, там, как это называть, unrecognized state, mm-hmm. там, или, господи, как-то еще там было несколько понятий. Quasi-state, mm-hmm. да. То есть, и это очень, скажем так, там, честно говоря, мне даже не очень понятно, в чем, скажем так, особая разница между... Mm-hmm. Сверхразница между этими понятиями, да. Но просто, скажем так, если мы говорим слово непризнанное государство, да, то мы как бы хотя честно говоря, по большому счету, вот эти тонкости,
ну, это,
просто люди согласились, что как бы слово де-факто, оно для всех стало более приемлемо, и как бы к нему проще подключиться, да, и без каких-то бы, казалось бы, политэтиологических моментов, да, потому что, например, квази-стейт это не до государства получается, mm-hmm. Ну, что значит недогосударство? В каком смысле?
Любой термин отражает позицию.
Ну да.
Факта
да,
стоит,
да.
Это тоже четкая, понятная позиция.
Ну, правовая скорее.
Правовая.
Ой, нет, не признана.
Это политологическая позиция.
Факта стоит, это тоже позиция. Де-факто стоит, это тоже позиция, она несет коннотацию однозначную. Или самопровозглашенное государство сюда же, да, в эту же кучу, нет?
Просто квази-стейт, вот я помню в свое время, как этот термин возник, недогосударство, что как бы это переходные феномены, которые будут исчезать. Вот. Пол Колст тогда писал, Хельги Блакисрут, это два норвежских исследователя, вот они придумали понятие квази-стейт. И действительно, дискурс был такой, что это исчезающий феномен. То есть это недогосударство, которое никогда государствами не станут. Вот. А де-факто государство, это как бы уже подчеркивает, что они есть и вряд ли они исчезнут. То есть как бы тут действительно есть определенные, прежде всего, политические позиции, стоящие за политического анализа, да, и действительно исследование де-факто государств прошло три основных периода. Первое – это период, скажем так, отрицания их как самостоятельных субъектов. Ну, то, о чем я говорил, да, то, что они там всего лишь дыры, там и черные, или они рука Москвы, или еще что-то. Потом возникла в ответ теория о том, что нет, это самостоятельный проект идентичности, это фактически государство, только лишь не признанное. Да? Вот. А сейчас,
с точки зрения международного права.
Да, с точки зрения международного права. Вот. А третий сейчас этап идет уже как бы, что на них попытка становится взглянуть более, скажем так, вне идеологических рамок, скажем так, вне политического контекста. Что действительно мы признаем политическую субъектность и факты государств. Мы признаем, что в них есть внутриполитическая динамика, что в них идут выборы, что они ничем особо не отличаются от соседних государств. Потому что в Приднестровье в 2011 году была смена власти мирная, вот, а в Абхазии уже не раз, в Южной Осетии не раз. То есть в целом как бы это ничем не отличается от любого государства, и как минимум мы должны признать его политическим субъектом. Да? То есть политическую субъектность его признать. И поэтому де-факто государство это термин.
Да, вот в России-то на эту тему складываются какие-нибудь школы, не знаю, центры изучения этих государств де-факто, диссертации защищаются ли?
Я знаю только одного российского исследователя, который говорит слово де-факто государство.
Маркедон, да.
Калькулируя, копируя это с Запада.
Но это, наверное, этот российский исследователь, надо сказать, он совсем недавно в Россию вернулся. Уже сколько лет?
Да.
Года два, пошли, кто не пошел.
Три, по-моему.
Три даже.
Да. Но я думаю, что в России как таковых школ пока не складывается. Есть один мейнстрим, скажем так, заключающийся в том, что вот эта третья позиция, что де-факто государство – это прежде всего собственный проект идентичности, это устойчивые политические субъекты, кстати, это Маркедонов разделяет эту точку зрения, что любое урегулирование не может быть сделано без них или в обход них, что это достаточно устойчивое образование, да, что как бы они основываются на определенной этнокультурной, исторической и другой идентичности, да, то есть отрицается факт того, что они сверхзависимы от России. То есть есть определенный мейнстрим, который как бы признает де-факто государство некую опору России на постсоветском пространстве. И многие, и даже тот же Маркедонов, это же, несмотря на его как бы формальный, иногда прозападный, ну как бы формальную западную терминологию, которую он использует, он пытается быть более святым, чем фарисей, да, как в свое время там. Он пытается критиковать вот как раз российские власти за то, что они недостаточно патриотичную политику проводят, да, недостаточно умелую. А он бы вот проводил более умелую политику, да. Вот. Но в основе своей он в своих исследованиях пишет, что ну а что, Приднестровье, Молдова, да, они ничем особо не отличаются. То есть, как бы, если будет урегулирование, то это минимум федерация. Минимум. То есть максимум это конфедерация. Где, собственно говоря, конфедерация обычно распадается. Да, это известный факт. Всякие там Сенегамбии, там эти Иордании, там, с Египтом, там, или с кем там. Да, то есть все распадается.
Ну и последний, если позволите, вообще хулиганский, абсолютно хулиганский вопрос. Вот когда появилось на слайде определение феномена де-факто государства, у меня сразу возник вопрос. Вот интересно, под это определение Республика Ичкерия подходит?
На тот период, в смысле?
Да. Когда именно?
Сейчас.
А сейчас нет.
А где она существует? В Лондоне?
Нет. Ну, Чеченская Республика вот. Чечня.
Мне кажется, что нет, ну конечно, может быть, надо в мое определение добавить еще несколько критериев, чтобы уже совсем отличить, скажем так, одно от другого. Но я думаю, что Просто все-таки проблематика немножко разная.
Угу.
То есть если мы как бы говорим о том, что Чечня, она не пытается выстраивать пока, по крайней мере, собственную какую-то внешнюю политику, да, международные отношения и так далее, все равно в этом смысле она встроена. Угу. И Чечня во многом играет во внутреннюю игру, внутрироссийскую игру, да, с Москвой и так далее, имея какую-то внутреннюю автономию. Вот. Но эта автономия, это не претендует на де-факто государственность, как мне кажется.
Угу.
То есть Чечня это все-таки, скажем...
На внешнеполитическую субъектность.
Да, она не претендует. А де-факто государство все-таки это прежде всего попытка построения государства в полном смысле слова.
Угу.
Что мы как бы представляем интересы вовне, проводим их и так далее. А Чечня, мне кажется, у них просто... Кстати, я не вижу альтернатив нынешнему состоянию в Чечне, когда мы формально из бюджета проплачиваем то, что оттуда не идут цинковые гробы. Я к этому готов.
Угу.
Налоги платить за это, вот главное, чтобы не умирал никто. Потому что я альтернативы там вообще не вижу. И, кстати, даже Юлия Латынина, которая является бомбастером в отношении, скажем так, бомбит позицию Кадырова, она сразу говорит, что я не вижу альтернатив. И как бы в этом я с ней солидаризируюсь. И просто там речь идет о том, что есть как бы человек, который просто держит республику, но говорить о том, что он строит из нее Ичкерию, потому что Ичкерия это что? Это контакты с Саудовской Аравией, там, с Британией, там, еще с чем. Это прежде всего игра на внешнюю аудиторию, да, это там приглашение иностранных журналистов, давайте приезжайте к нам тут, как русские солдаты, нас месяц, смотрите, фотографируйте. То есть такого в Чечне нет.
Ну, понятно, то есть здесь критерии, что государство в государстве – это одна история, а вот де-факто государство – это государство все-таки среди других государств.
Пытающийся быть да. среди других государств.
Понятно.
Уже как бы по факту и де-юре, и де-факто.
Ну, значит, не такой уж и хулиганский вопрос оказался.
Раз а у меня тоже такой же. Вот недавно спрашивали, что такое Тюменская область теперь? Да, то есть снести это немножко на уровень ну, внутри государства, да? То есть эти округа, которые отделились, и которые тоже да, самостоятельные субъекты федерации, но не имеют отношения к тебе. Но вот что у нас теперь Тюменская область? Тюменская область, включая округа, является субъектом федерации, да?
Путин же вчера сказал, что
это
выборы будут в всех трех субъектах в 2015 году. И...
Границы Тюменской области, я хочу сказать. Какие границы Тюменской области теперь?
Они так и записаны в Конституции,
так.
Как
согласно сложности того,
здесь есть, мне кажется, сложная проблема, которая...
Ну, у нас проблема, вот мы тоже... можем поговорить, но это не к теме, не относится.
Да, не относится к
теме. У нас договор недавно продлили до 2020 года.
О сотрудничестве там?
Ну, о сотрудничестве, о разделении полномочий всех дел.
Это в сфере экономики, а в политике вот вчера Путин заявил по поводу выбора губернатора, потому что слухи ходили об объединении матрешек. Выборы будут одновременно во всех двух округах и на юге Тюменской области. Губернатор.
В общем, политика...
Еще на период там 5. То есть на период срока полномочий этих губернаторов, да, как в 2015 году они перейдут к власти, условно говоря, да, будет сохраняться вот эта сложность основной субъекта.
Это ведь часть политической реальности, это выражение политической реальности, что с одной стороны округа – это фактически независимые региональные элиты, да, которые формировались с начала 90-х, еще там с 80-х годов, наверное, да, и которые, скажем так,
де-факто субъекты,
да. Но с другой стороны, начиная с начала 90-х годов, эта политика по нарастающей идет, это политика контроля со стороны федерации над этими округами. И их интеграция в Тюменскую область – это инструмент контроля над независимостью округов. То есть как бы это, ну просто и ведь Тюменская область это у нас энергетическое сердце России, сюда даже китайские компании не пускают просто. То есть как бы есть всегда опасение, что имея деньги, этот регион может что-то замыслить с какой-то там сибирской идентичностью, там, а ведь округа, ведь вот я просто в свое время преподавал регионоведение, я просто занимался тем, как Ханты-Мансийск пытался строить региональную идентичность. Они были гораздо круче Тюмени. У них там свой биатлон, свои шахматные фестивали, свои какие-то... Это была реально... У них была, и, естественно, опираясь на ханты-мансийскую культуру, да, была попытка построить и какую-то этнокультурную идентичность, да, скажем так, хотя там правил украинец, как бы, да, но с рефреном на... Ну, это как бы уже называется политика идентичности. Да. С историческая политика, или еще как там назвать. Вот, поэтому они были настолько мощными, что в 90-е годы был принят этот факт, и им дали формальную субъектность, в смысле фактическую субъектность, но формальную субъектность в рамках области. А сейчас, по мере дальнейшей централизации государства, их сольют. И вы же знаете, что с января 2014 года все налоги будут забираться в федерацию с нефти и газа. Полностью будут уходить в федерацию. То есть у нас нет своего компонента в...
Сейчас все уходят, просто поступают компенсации.
Нефтегазобогатстве. Там 5%, по-моему.
Что-то ну, с каждым годом сокращается.
Да, а сейчас вообще даже формально не будет. То есть как бы и...
Есть о чем задуматься.
Инвестор без 5%.
Так, ищут еще.
Чеканская область интегрируется, да?
Так, ну да.
Пока нет четкого сигнала еще. Это как объединение нефтегаза и ТГУ. Понимаете, это все ждут, но когда это произойдет, мы просто завтра проснемся, и это уже произошло. Это называется политическая тактика. Как это сделать? Потому что слить это напрямую будет протест, а вот, ну как с Киселевым будет, понимаете? То есть мы проснемся, а у нас...
Понимаете? Тут очень хитрый ход, он давно, скажем так, обрабатывается с точки зрения ведения единого дня голосования. Mm-hmm. Когда вот как раз вот на нашей матрешке можно было, если выборы губернатора не совпадают, вот как это произошло в 2000 году, когда Собянина продавили фактически на юге Тюменской области. Mm-hmm. То есть ресурсы стратегически сосредотачиваются, например, на юге Тюменской области, продавливается Собянин. Точно так же юг Тюменской области там, через Москву, например, могли продавить своего, например, губернатора. Mm-hmm. Да? Сейчас вот установили единый день голосования, все, mm-hmm. то есть фактически нивелируется влияние региональных элит, в том числе вот в Кантах, на Ямале, здесь.
Но пока референдумы вроде как не проводят.
А они будут, зачем?
Вроде как это. Нет, референдум должен быть формальный, насколько я знаю, слияние субъектов. Да? Ну, его везде проводили, по крайней мере, насколько я знаю. Сливая субъекты, его везде проводили. То есть без этого никуда. Просто как бы, о том, что это принято решение, мы узнаем вот внезапно. Потому ну, что процесс запускается.
Вот точно так же, как референдум на Украине. Зачем Януковичу он нужен? Это вот один из поводов, например, проиграть. То есть есть опасность проиграть референдум. Mm-hmm. Правильно? И здесь точно такая же ситуация. То есть возможно, что...
Они без референдума не могут, в правом смысле.
Настолько вложится, например, да, в этот референдум. Референдум может привести к необратимым последствиям.
Да, но они не могут без этого. То есть есть право, которое не обойдешь.
Ну, мне кажется, это первая в истории Свободного университета дискуссия, которая никак не выдыхается.